Я всех приветствую. Будем продолжать поклоняться Богу, вникая в Его Слово и направляя свои души Его Словом. Я назвал проповедь «Душа ужасается, но Бог дает ей стойкость и утешение». И в проповеди будет 5 моментов. Я говорю это с самого начала, потому что я думаю, что мы переживаем, может быть, мы не в самом лучшем эмоциональном, физическом состоянии, просто для того, чтобы было легче следить. Я постараюсь акцентировать это. Первое. Последние 4 месяца нашей жизни – это было время потрясений. И с подковом было, я не подразумеваю, и мы не подразумеваем, что это закончилось. Неделю назад я описывал последний период нашей жизни. Я говорил: несправедливость, обман, политические преступления, напряжение сердец в народе, мирные протесты, жестокие избиения, убийства, кровь, боль, страх, еще убийства, угрожающее будущее, драки, нападения, избиения, убийства. Все это в 20 минутах от этого места происходило, где мы сейчас находимся. Кроме того, неготовность библейски определять, что праведно, что греховно в этих потрясениях. Напряженная такая очень скоростная попытка понять всю эту сложность ситуации, понять, что происходит, как ее правильно оценивать. При этом страх нарушить волю Божью, страх не выполнить волю Божью, напряженный вопрос, где я должен быть, что я должен делать. Это то, что многие сердца ранило, это то, что очень сильно потрясало многие души. Кроме того, разделение христиан в понимании происходящего приносило нам боль и приносит боль. Споры, обвинения, непонимание, отвержение между христианами. На этой неделе еще один мой хороший друг другого моего хорошего друга вычеркнул из списка друзей в Фейсбуке после того, как они пообщались о ситуации. Смущенное сознание, разрывающаяся душа между одним, вторым, духовная напряженность, духовная война, духовные атаки на наши души, эмоциональная усталость, физические симптомы, повышенное давление, боль в сердце, головные боли, частые слезы, чаще, чем обычно. Время темное, когда сатана особенно атакует наши сердца разными искушениями. И вот на чем я закончил неделю назад. Неделю назад я закончил вот на чем. В частности, когда вчера произошло множество обнадеживающих событий, мы можем быть искушаемы полагаться на людей, на демократию и что-то подобное. Неделю назад я очень переживал за то, что я когда готовил проповедь, я ее готовил, а потом в пятницу произошли такие, или в субботу, произошли такие вроде бы обнадеживающие события, разные законы приняли. Я начал переживать, что моя проповедь неуместна. Уже нужно праздновать победу. И поэтому я переживал, чтобы то, что те обнадеживающие перемены, которые есть, чтобы они не стали для наших душ опорой и надеждой, и причиной утешения, причиной стойкости нашей души. Как стало уже очевидно, мои переживания были абсолютно пустыми, потому что на этой неделе, к тому, что все я перечислил, происходит еще и то, что Российская Федерация решает вводить войска в нашу страну, в частности в Крым, потом все юридически закрепляется, открытое решение, что она будет это делать дальше, и все, мы на это все смотрим совсем недалеко, помня ситуацию в Грузии и Абхазии, когда была аннексирована часть территории Грузии, отобрана. И там были убийства. И военные воевали. И очень большой страх, и бомбардировка. Вот это то, что произошло на этой неделе. Несколько дней назад. Очевидно, что мы потрясены, очевидно, что мы переживаем уже, наверное, 4 месяца серьезных потрясений, треть года нашей жизни, серьезные потрясения. Так плохо, как мне кажется, в Украине никогда еще не было. Наверное, страшно так никогда не было. Когда я говорю про Крым, я лично говорю про то место, где, откуда моя жена родом, где живут ее близкие, откуда ее мама. На этой неделе я видел их слезы. Где прописаны мои дети в моем доме. И я пришел перед богослужением, сел, и кто-то сзади разговаривал, и я так просто что-то там, я уже не помню, о чем была речь, но о проблемах, о том, что происходит. В моем доме на этой неделе были эти разговоры, может быть, паспорт сделать, а что будет, если это будет Российская Федерация, а что мои дети, они, ну, очень много таких разных вещей. Я болел всю прошедшую неделю, лежал, тоже это для меня очень трудно было, потому что, ну, как бы, я когда болею, я живу там в голове. И я вот сегодня выехал, проехался, и как-то легче даже стало. И должен был проповедовать другой проповедник, мой хороший друг, служитель другой церкви, но буквально вчера поздно вечером я позвонил его, попросил его, чтобы он отложил свою проповедь на позже. Надеюсь, он скажет ее у нас, и как и на прошлой неделе. Я понял, что нужно проповедовать, но я надеюсь, это получится. Откройте, пожалуйста, книгу Иова. Мы прочитаем несколько текстов, которые говорят об этом первом пункте, то, что мы переживаем времена тяжелых потрясений. Я думаю, это очень важно нам осознавать касательно своей души, чтобы понимать и быть честными, и видеть, что там происходит, и не прятать вглубь себя те страхи, те переживания, беспокойства или еще что-то там, лживые надежды, может быть, и лживую успокоенность в том числе. Не прятать от себя. И с другой стороны, осознание того, что мы живем в период потрясений, должно помочь нам правильно понимать других людей, которые рядом с нами. Наша ситуация последних 4 месяца, мне кажется, может быть, она похожа на ситуацию в жизни Иова. Конечно, далеко не точно, но похожа. Иова, 1 глава. С 13 стиха. Намеренно прочитаем с 13 стиха. До 13 стиха описывается, что было на небесах, но Иов об этом не знал. Как и мы не знаем промысла Божьего, его замысла, и куда он ведет ситуацию, чего он хочет достичь, когда это все закончится, как это все закончится. Какие будут последствия, мы это все не знаем. Вот жизнь Иова. Очень просто. 13 стих. Очень простая человеческая жизнь, очень бытовая момент в жизни. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Иову. Обычная ситуация, один из слуг приходит и начинает говорить. И говорит, волы орали, и ослицы паслись подле них на поле сельскохозяйственной работы, как напали совияне и взяли их, а отроков поразили острием меча всех твоих слуг. Спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой. Вот мне кажется, это очень похоже на нас. Потрясение за потрясением. Не неделя за неделей, даже на одной неделе это происходит. Вечер одна ситуация, утром другая ситуация. На той неделе одна ситуация, на этой неделе другая ситуация. И вот он еще говорил. Он не закончил еще, и вот становится рядом другой, как приходит другой и сказывает, «Огонь Божий упал с неба и опалил овец, все стада, и отроков, и пожрал их, они все погибли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой, и сказывает, «Халдеи расположились тремя отрядами, и бросились на верблюдов, и взяли их, а отроков поразили острием меча, всех слуг твоих убили, и спасся только я один». Чтобы возвестить тебе. Можем себе представить, что в душе Иова происходит. Это за несколько минут. Потрясение за потрясением. Может быть, он думает, ну ничего, у меня-то верблюды еще остались. Ну ничего, у меня же еще волы и ослицы там они. Нормально еще. Ну ничего, хоть дети, хоть семья моя жива. Хоть я здоров. Еще он говорил, приходит другой. И сказывает, сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего, самого старшего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Нет у тебя детей. Их тела там разорванные, раздавленные под руинами сейчас. Будешь откапывать, собирать воедино и хоронить. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, без ничего. Наг и возвращусь». Господь дал в жизни моей много этого всего. Господь и взял. Он ясно видит, он не обвиняет даже сатану здесь, хотя непосредственно это делал сатана через природные явления, через людей. Но он знает, что и сатана подчинен Богу. Бог позволил ему это сделать. Поэтому он и говорит, что Господь взял. Понятно ли ему было, что происходит? Абсолютно нет. Объяснимо ли, логично ли? Все, конечно, нет. Душа разрывалась. Но он начинает заново. Он говорит: я без ничего пришел в этот мир. Я могу без ничего остаться. И это нормально. Господь дал, Господь взял. Он знает, что он делает. Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Во второй главе 7 стиха. «И отошел сатана от лица Господня, опять небесный совет, и поразил Иова проказою лютою, от подошвы ноги его по самое темя его». Все его тело начало гноиться и распадаться. «И взял он себе черепицу, чтобы оскоблить себя ею, и сел в пепел, и начал сдирать с себя кожу, которая умерла. И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей, ты все еще стоек, ты все еще со всех сторон, даже несовершенно, но стремишься преклоняться перед Богом. Она ему предлагает вариант, который ей кажется лучше: похули Бога и умри, пусть убьет тебя. Зачем тебе такая жизнь? Но он сказал ей: ты говоришь, как одна из безумных. Когда-то Иисус сказал Петру, который подошел к нему, говорит: будь милостив себе, Господи, да не будет этого с тобой, чтобы ты пошел и тебя распяли. И Иисус говорит: отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не то, что Божие, но то, что человеческое. Это безумие человеческое. Очень логично для наших мозгов. Мы видим здесь, как волна за волной накатывается, Иов теряет имущество, Иов теряет свою семью, Иов теряет отношения с женой, ну, ее поддержку во всяком случае. Иов теряет свое здоровье, но все равно остается тверд, стоек. Его душа тверда в Боге. Он говорит: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать, трудного не будем принимать? Будем принимать от Бога. Это от Бога. Бог все контролирует. Будем принимать. Но как же это все понять, говорит жена. Иов говорит: не знаю. Но знаю одно. Я знаю, какой Бог. Я знаю, какой у него характер. Я знаю, что он самый благой на свете. Я знаю, что он не искушается злом и сам никого не искушает, и ни зло не делает никому. Я знаю, что он самый справедливый, нет справедливее его. Я знаю, что он любит, я знаю, что он заботится. Мы знаем, что он сына своего не пощадил, но отдал за наши грехи, и он пережил наш ад. Вечные мучения он пережил на Голгофе. Весь гнев Божий был излит на него. Конечно, он любит. Конечно, он заботится. Конечно, он самый благой и самый добрый. Конечно, он действительно, как Иисус говорил, пастырь добрый, который берет овечку на руки, на грудь к себе, и она слышит его сердцебиение и несет ее. Даже после того, когда она его предала и пошла своей дорогой, и где-то там запуталась, и он не проклял ее и сказал: ну и погибай там. Он пошел ее, достал, несет, будет лечить. Он пастырь добрый. Не знаю, почему это происходит, но я знаю, какой Бог. Не могу объяснить, как это так, что Бог такие вещи допускает. Но я точно знаю, что проблема не в Боге, а во мне. Я не знаю. А Он все знает, и все, что Он делает, это благо, поэтому будем все принимать от Бога. Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Иов 3 глава 24-26. Иов говорит: «Вздохи мои предупреждают хлеб мой». Я не могу просто так кушать, я не могу наслаждаться едой. «И стоны мои льются, как вода, я стону, стенаю, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня». Я думал, ну не может такого произойти, я боялся этого. «И чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». 6 глава с 1 стиха. «И отвечал Иов и сказал: О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положены на весы страдания мое». Положили на весы. «Оно верно перетянуло бы песок морей. Оттого слова мои неистовы, мне трудно сдерживать себя, у меня много эмоций». Почему? «Ибо стрелы Вседержителя во мне, они впиваются в душу мою. Яд, они отравленные, яд их пьет дух мой. Ужасы Божии ополчились против меня». Иов 7:4. «Когда ложусь, то говорю, когда встану, а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета, не могу спать». Что-то подобное я сегодня ночью переживал. Нужно спать, чтобы отдохнуть. Я не могу заснуть. До 4 утра я не могу заснуть. И потом я ложусь спать, ставлю будильник на 7:30, 3,5 часа поспать, и я просыпаюсь, наверное, в 6:30. И я не могу спать, и просыпаюсь от того, что я уже так устал от того, что в моей голове происходит. Я встал, пошел в другую комнату, лег, и я вижу, как открыть просто глаза. Мне нужно спать, и мне хочется спать, но открыть глаза – это просто как очищает как-то мой разум. Действительно, что глаза – как окна, через которые мы можем что-то получать. Иов, 7 глава, 13, 14 и 20 стихи. «Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое, ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня». Я стал самому себе в тягость. Ситуация нашей жизни непростая. Конечно, не такая, как у Иова. Его ситуация сложнее, но подобная. И я думаю, нам важно это осознавать. Мы живем в период потрясений, которые не закончились, и следующая неделя будет такой же, и может быть месяц. И поэтому нам нужно помнить об этом. И ситуация не черно-белая. Для некоторых людей черно-белая, но это на самом деле души их слабы, и они пытаются спрятаться в ясность. Что вот, вот все вот так вот. И если не ясно, очень трудно. Моя душа ужасается, борется. Моя душа в течение недели ищет опору, ищет надежду, ищет ответы на те вопросы, которые есть, ищет утешение. Я думаю, что души многих из вас в подобном состоянии. Когда мы ужасаемся, когда мы не понимаем что-то, когда нет надежды, когда нам нужны ответы, когда нужно утешение. В каком-то смысле я бы не хотел сейчас проповедовать. Я точно не вышел сюда за кафедру, чтобы дать вам несколько правильных ответов и сделать несколько воззваний. Христиане, ничего не бойтесь, Бог с нами, все, точка, аминь. Кто боится, тот не духовный. Я хотел бы подобно друзьям Иова вместе с вами сидеть. Во 2 главе с 11 стиха написано: «И услышали трое друзей Иова во всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места издалека. Елифаз фимонитянин оттуда пошел, Вилдат савхиянин и Сафар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И подняв глаза свои издали, они не узнали его. Страдание так сильно разрушило его тело, они не могли его узнать. И возвысили голос свой, подходя к нему, и зарыдали. Взрослые мужчины, один из них был очень преклонных лет, они шли, они кричали и плакали перед Богом. И разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросили пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. Ничего не говорили ему. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Чтобы не сказать, неуместно. Я бы хотел с вами подобное разделить. Хотел сидеть, обняться, может быть, пить чай. Я точно знаю, нам нужно со своими душами так время проводить, это точно. Нам нужно проповедовать своей душе, нам нужно приводить ее пред Бога, нам нужно не удовлетворяться просто отвлечением на телевизор или там, не знаю, что-то там, просто работу какую-то. Нам нужно эту душу приводить пред Бога и сидеть, плакать, говорить что-то Богу, переживать. Бог дает эти страдания нам для того, чтобы нашу черствую в чем-то душу сделать мягче, и как это зерно, о котором мы сегодня говорили, расколоть его, чтобы оттуда жизнь проросла. Я знаю, что мы по-своему, каждый, кто-то намного, очень сильно, кто-то меньше, мы боимся, может быть, такой откровенности, такой честности со своей душой. Мы стараемся крепиться, мы стараемся быть правильными, сильными, крутыми, еще что-нибудь, мужчинами. Боимся посмотреть правде в глаза. Нам нужно понять, что сейчас время потрясений для нашей души. Душа ужасается. Это нормально, она должна это переживать. Нам нужно быть честными и позволить душе пережить это. Но не пережить в депрессии вдалеке, чтобы сатана нас забил ложью и новостями, но приводить душу свою вот в таком более смягченном, более разбитом, более нуждающемся состоянии, более честном состоянии, более искреннем состоянии, приводить душу в таком состоянии к Богу. И смотреть на Христа, на Его страдания, и мы будем понимать их совсем по-другому. Мы неделю с вами всматривались, иногда нехотя, в приближающиеся угрозы. И, может быть, больше всматривались, чем нужно. И поэтому душа наша изнывает и устала, потому что мы наполнили ее не созерцанием Бога, не созерцанием истины, не молитвами, а наполнили просто новостями и обсуждениями новостей. Поэтому нам нужно смотреть в свои души. Сейчас во время этой проповеди и учиться это делать в течение следующей недели. Это нам нужно делать. Нам нужно научиться проповедовать своей душе, утешать свою душу, вести ее к Богу, увещевать ее, искать искренности, честности для нее. Поэтому будем смотреть сейчас свои души и будем смотреть не только в них, будем смотреть, всматриваться в Бога и вести свои души, уповать на Него. И учиться принимать все, что Он даст, прославить Его. Ты дал, и Ты взял, да будет имя Твое прославлено. Я хочу предложить вам несколько текстов, которые мы прочитаем, и я надеюсь, мы вместе будем просто проводить время с Богом, поклоняться Богу. Когда будем читать эти тексты, будем их как лекарство, божественное лекарство, просто прикладывать к своей душе. Будем учиться это делать. Все будем учиться дальше, расти в этом. Итак, это было первое. Мы живем в период потрясения. Отсюда ряд выводов. Я надеюсь, я в конце скажу ряд выводов. Один из них, мы должны быть милостивы друг другу. Люди в потрясении, они могут быть более раздражительные, более усталые, более нетерпеливые и так далее. Нам нужно проявлять милость. Есть еще другие выводы, которые я позже напомню вам. Итак, второй момент. Ситуация, в которой мы находимся, она выходит за рамки нашего понимания. Она выходит за рамки в каком-то смысле нашей логики. Мы не можем все объяснить, что происходит. Как объяснить христиан, которые пишут наши братья и сестры во Христе, которые пишут гадости в интернете, которые комментируют, как наотмашь бьют, которые ссорятся из-за второстепенных вопросов, которые удаляют друг друга там из друзей или что-то в этом роде. Это сложно. И мы можем одного ожидать получать даже от христиан другого. Как объяснить просто, что там у политиков в головах, чем это все закончится, мы ничего не знаем. Мы знаем вот столько, что там происходит. Мы не знаем никаких намерений, какие уже есть планы у тех, у других. Мы ничего это не знаем. Это за рамками нашего просто это недоступно, эта информация нам недоступна. Может быть, мы могли бы ее осмыслить логически и объяснить, и истолковать правильно, но нам эта информация не была доступна и не будет доступна. И мы будем всегда так жить. Когда очень много нам не открыто, и мы живем, пытаясь истолковать, и это очень сложно. Многое из того, что происходит, нам трудно правильно истолковать, сложно понять, почему это происходит. Кажется, может быть, это несправедливо, это нечестно, это очень жестоко, какие-то вещи, которые происходят. Это просто неправильно, непонятно, к чему это приведет, непонятно, чем все это закончится, когда это все закончится. И раз ситуация выходит за рамки нашей способности ее понять и правильно ее истолковать, отсюда очень важный вывод. Мы не должны искать стойкости, утешения и надежды в ответах на все вопросы. Мы обычно хотим так. Мы хотим разобраться, поставить точки над «и» и понять. Это страшно, но это закончится тогда, и это вот будет вот так, и вот уже черно-белая ситуация, и нам легче жить. И мы ищем напряженно ответы. Но ситуация выходит за этот периметр ответов, которые Бог нам дает. Поэтому мы не можем искать стойкости для своей души в ответах и в понимании всего, что происходит, в предсказуемости того, что будет. Это будет всегда тупик, мы будем всегда разочарованы там. Иова ситуация была подобная. Он не знал, что происходило на небесах. Если вы не читали эту книгу, прочитайте ее с самого начала. Первые 3 главы прочитайте. И последние 5, по-моему. И вы лучше поймете вообще всю эту историю в контексте. Он не знал, что там происходит. Ему нужно было просто сталкиваться с невообразимыми страданиями, со страданиями, которые выходят за рамки его понимания, за рамки его понимания Бога. Друзья его, 3 из них, меньше понимали, чем даже Иов. И поэтому они были, написано, жалкие утешители. Они, когда начали говорить, неправильно его утешали, неправильно понимали его ситуацию, потому что их представление о Боге еще было уже. В их понятие не вписывалось, что это может происходить. Они однозначно считали, если проблему Иова, значит, он грешник, он скрывает просто грехи. И они призывали его просто покаяться, и все. И вот Иов в 12 главе описывает частичку своего, это далеко не все, своего такого недоумения. С 4 стиха. «Посмешищем стал я для друга своего». Здесь очень много боли, очень много неправильного как бы стечения обстоятельств. Очень нелогично и неверно. Он не делал ничего плохого, но друзья смотрят на него. Может быть, эти, может быть, другие. В другом месте написано, дети издевались над ним и смеялись, хотя в Израиле не принято было на старшем как-то плохо говорить. «Посмешищем стал я для друга своего. Я, который взывал к Богу, и которому он, этот Бог, отвечал». Я угождал Богу, разве могло с праведником, который растет в праведности, такое произойти? Это как-то нонсенс, так не может быть. И друзья его говорили, конечно, не может, поэтому ты грешник, ты точно грешил. Посмешищем человек праведный и непорочный. То есть намеренно он не жил в каком-то грехе. Он искал Бога всей своей душой, он, конечно, не был совершенным. Так презрен по мыслям сидящего в покое. Человек сидит в покое и смотрит на кого-то, кто готовит факел. И он как презирает его. Какая глупость, чем ты вообще занимаешься? Так презрен по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающихся ногами. Он не понимает того человека, он спотыкается, он плохо видит, ему нужен этот факел. Смотрите дальше. Истина, которая сотрясает. Он говорит, покойный или в покое шатры, все, что есть у грабителей. Они грабят, они безбожно поступают, и у них покой, а у меня нет покоя. И безопасны у раздражающих Бога, которые гневно что-то Богу говорят, богохульствуют, бросают ему какой-то мерзкий такой вызов. И он говорит, у них безопасность, которые как бы Бога носят в руках своих, унижают Бога до какой-то статуэтки. И он говорит, и подлинно спроси у скота, даже животное это понимает, и научит тебя, у птицы небесной возвестит тебе. Есть одна истина в этом очень важная. Или побеседуй с землею, и даже она тебя наставит, и скажут тебе рыбы морские, это очевидный факт. Кто во всем этом не узнает, во всем этом это в чем? Что шатры у грабителей покойны, что у раздражающих Бога, унижающих до статуэтки, их шатры безопасны. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? Иов говорит, Господь что-то делает. Это как кажется неправильно. Так не должно быть. Это как-то не по справедливости. Это как-то неестественно. Должны эти люди умирать просто. Они должны в больницах лежать. Они должны страдать. Им не должно быть покоя. Их дети должны болеть и умирать. Их жены должны их предавать и изменять им. У них это не происходит. Они должны быть бедными, больными и несчастными. Бог должен их наказывать. Но ты смотришь на них, а они в безопасности. У них здоровье. Говорили с женой об этом. Она мне вспомнила Владимира Владимировича Познера, который всю свою жизнь отрекается от Бога и везде явно проповедует, что он атеист и так далее, и высмеивает церковь и так далее. И он там в 70, я не помню сколько ему лет, под 80 ему сейчас, 79, наверное, уже лет. И он здоров достаточно, его компания NBC, американская, по-моему, или британская, не помню, нанимает в Сочи делать там, он что-то там презентует, как там в Сочи происходило, он зарабатывает хорошие деньги, он популярный человек, и он постоянно подчеркивает во многих своих интервью, я атеист, я не верю в Бога, и там, и посмеивается над этим. Должно быть по-другому. Хотя этот человек, наверное, не самый ужасный, мы можем о более страшных подумать. И вот Иов говорит, я не понимаю это, но я точно знаю, что в руке Господа все. Спросите все животные, весь мир, кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие. В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Он делает так, и человек умирает, заболевает, не соображает, устает. Так устает, что он ничего этого уже не хочет. Бог может все это остановить. Не ухо ли разбирает слова, и не язык ли распознает вкус пищи? Очевидные вещи. В тацтах мудрость и в долголетних разум. Вот как это обычно происходит. У него премудрость и сила, его совет и разум. Вот что происходит. Что он разрушит, то не построится. Кого он заключит, тот не высвободится. Он полностью управляет всем. Так почему же я... праведный и непорочный, страдаю, а им безопасность. Не понимаю. Остановит воды, и все высохнет, пустит их и превратят землю. У него могущество и премудрость. Пред ним заблуждающиеся и вводящие заблуждения. Они не скрыты, он может влиять на них, он полностью может координировать их работу, он может полностью управлять ими. Он приводит советников в необдуманность, и они что-то советуются и не то принимают. И судьи делают глупыми, они выслушивают и принимают неправильное решение. Он лишает перевязей царей, они не имеют этой власти. И поясом обвязывает чресла их, им нужно теперь уже работать и так далее. Князей лишает достоинства и низвергает храбрых. Отнимает язык у велеречивых, те, которые красиво могли говорить, не могут говорить. И старцев лишает смысла, покрывает стыдом знаменитых, те, которые должны быть не в стыде, они должны быть в почете, а они в стыде. И силу могучих ослабляет, они же могучие, так и должно продолжаться, они слабы. Открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную, умножает народы и истребляет их. рассеивает народы и собирает их, отнимает ум у глав народа земли и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Ощупью ходят они во тьме без света и шатаются, как пьяные. Все в руке его, он говорит. И Бог говорит, что безбожники идут против меня, и я буду их наказывать. Почему же они благоденствуют? А праведники, которые смиряют души свои, благоговеют перед Богом, делают все, что только могут, и молятся о большей силе для них, чтобы еще больше сокрушаться и угождать Богу, почему они в страданиях? А эти захватывают земли, порабощают, нападают, унижают. Нам бы всем хотелось сейчас ответ. Нам бы хотелось ответ на каждую ситуацию, почему это все происходит. Нам бы хотелось видеть, когда человек поступает неправедно, или государство поступает неправильно, или какой-нибудь начальник поступает неправедно. Мы готовы бы это стерпеть с легкостью, почти с легкостью, если бы мы могли видеть невидимую такую картинку и видеть, как Бог накажет его. Он просто издевается над нами в какой-то ситуации, а мы смотрим и видим, как пострадает он, его семья, но Бог не показывает нам этого. И это выходит за рамки нашего понимания. И отсюда я еще раз подчеркну вывод. Утешение, стойкости, стабильности, крепости и надежды для своей души мы не должны искать в ответах на эти вопросы. Мы можем о них думать, это нормально, Библия не запрещает, призывает об этом думать. Но мы должны ясно понимать, мы будем не получать многие ответы. Опора наша, Бог наш, его характер, какой он абсолютно ясен. Он открывается через Библию. Почему он что-то делает, непонятно, но то, что он все делает свято, это понятно. И нам нужно всматриваться в его чистоту, святость, благость, справедливость, всесилие, всевластие, посвященность нам, как своим детям, и в этом находить успокоение. Нам нужно, как мы пели, искать лица Господнего, молиться ему: «Господи, обними меня». Я сейчас не понимаю, мне сейчас очень трудно. Но когда как мама или как отец обнимает своих детей, которые не могут понять, почему это происходит, они просто всхлипывают и успокаиваются просто на руках своих родителей. Так нам нужно к Богу. Мы никогда не станем очень умными и очень мудрыми и очень взрослыми рядом с Богом. Мы всегда малые дети по сравнению с этим миром сложным и по сравнению с Богом. Поэтому нам никогда не зазорно. А некоторым из нас, может быть, это невдомек, как это я могу так сделать, но нам нужно бежать и вести свои души, и просто не искать в ответах утешения. Или, может быть, в каком-то вооружении, или в каком-то намерении. Мы сейчас запланируем, а мы им вот так, и вот мы уже тут непонятную ситуацию сами упростили. Мы просто так и так сделаем, а вот они там то сделают, и нам уже понятно, и нам в душе легко, мы контролируем ситуацию. Ну, может быть, не я один, но еще кто-то там, обстоятельства, мы контролируем все. И мы находим в этом успокоение минутное и лживое. Оно нас будет подводить очень часто, и мы будем много грешить в борьбе за это утешение. Почему люди в браках ссорятся? Они не планировали выходить замуж или жениться за таких людей. Он же был другой до брака. Я же не думал, он же христианин. Как такое может быть в браке? И поэтому я буду все делать, чтобы он стал правильным мужем. Он будет правильным у меня христианином. Я ради славы Божьей буду бороться за святость в нашем браке любой ценой, ценой грехов своих. Но это уже невозможно терпеть, поэтому и так далее, пока не станет все на свои места. А Бог дает нам не решение всех этих проблем. Потому что мы хотим в решении проблем все найти. Стойкость и утешение, и защищенность, и уверенность для своей души. А Бог говорит: я твое утешение. И поэтому в браке происходят какие-то вещи, не только в браке, в разных ситуациях нашей жизни происходит такая непонятная вещь, чтобы мы сказали: нет ничего твердого в этом мире, нет ничего надежного, кроме Бога, кроме его характера. Ничего нет. И Библия нам не обещает, что даже с помощью библейских принципов мы сможем все объяснить. Библия очень много объясняет, что нам не видно, но она никогда нам не объясняет все так, чтобы Бог нам был не нужен. Все равно мир, в котором мы живем, мы будем попадать в тупики, которые будут нам говорить: тебе к Богу надо. Не ответы здесь, не решение всех этих проблем. Тебе нужно туда. Вот поэтому Бог тебе не дает разрешения этой ситуации. Это вторая истина. Первая, мы в период потрясений. Второе, Эти потрясения выходят за рамки нашего понимания, и нам не нужно искать надежду в ответах или в том, что мы себе сейчас купим какую-нибудь там штуковину, стрелялку какую-нибудь, и я уже вооружен, придите, я вам всем сделаю, и я в этой агрессии внутренней успокаиваюсь. Мужчины, будьте бдительными за своими сердцами, это духовная война. Третье. Стойкость, утешение, надежду, уверенность для своих душ нужно искать в уповании на Бога, на характер Бога. Я уже это сказал, но давайте посмотрим несколько текстов. Давайте сейчас свои души вести как раз в этом направлении. Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авесолома, сына своего. Вот уже невероятная ситуация, невообразимая. Родной сын предает отца, отвоевывает государство, занимает его место. Давид думает, я же Богу подчинялся, я служил ему, почему такое происходит? Ужасающее испытание, ужасающее предательство. Земля из-под ног уходит. Мир твой рушится. Все понятное и объяснимое перестало быть таким. И он молится, Господи, как умножились враги мои. Многие восстают на меня. Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя. И Ты возносишь ли, поднимаешь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем или тьмы, то есть тысячи, армии огромных народа, которые со всех сторон ополчились или начали войну против меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту, в щеку, в челюсть всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое. Он ведет свою душу, он молится, Господи, Ты меня защити, Ты моя охрана. Помните, неделю назад мы говорили Псалом 90, между нами и страданиями, и многими проблемами огромная, толстенная, невидимая стена Божьей защиты. Если мы ее не видим, мы боимся, потому что нам кажется, все эти полки, все эти озверелые лица, все эти страшные мерзкие замыслы, они между мной и ими, ничего нет, никакой преграды. Я думал, вот этот политик меня защитит, не получается. Я думал, ну такое это уже нонсенс, не будет такого, происходит. Я думал, всемирное сообщество отреагирует жестко, и тут уже, ну все понятно, и этого не происходит, и это все несется на меня. И я в страхе. Но если я вижу Бога, эту стену невидимую, я спокоен. Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе. Он пишет это в страданиях. Это то, что мы должны своей душе проповедовать. Радуйся, душа, о Господе. О Господе. Правым прилично славословить. Это правильно для тебя. Славьте Господа, душа, славь Господа на гуслях. Пойте Ему на десятиструнном псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Душа, пой Господу, прославляй Его, насыщайся истинами о Нем, созерцай Его, ныряй в Него, ощущай эту толстую стену защиты вокруг тебя, пребывай в этом, а не в новостях, беспокойствах, страхах, комментирование, обсуждение этих всех проблем. Эти все проблемы и так настолько очевидны, что один раз в день, на 5 минут зайди в интернет, все понятно. Он любит правду и суд, милости Господней полна вся земля, полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их, Он все контролирует. Он собрал будто груды морские воды. Душа, посмотри на это. Посмотри, как Бог огромное количество воды собрал вместе. положил эти бездны воды в хранилища океанские и морские. Это Он сделал. Он сотворил космос. Все воинство, все эти планеты, все звезды по своим орбитам, им движимы прямо сейчас. Да боится Господа вся земля. Душа, бойся Бога. Да трепещут пред Ним все живущие во вселенной. Трепещи перед Ним, осознавая Его величие. И осознавая Его любовь и нежность тебе. Ибо Он сказал и сделалось. Он повелел и явилось. Он великий Бог. Господь разрушает советы язычников. Уничтожает замыслы народов. Посмотри в историю. Посмотри, как Бог преграждал, как Он останавливал, как Он разрушал нападение. Посмотри, как Он наказывал то, что Он сначала не преграждал, по определенному своему мудрому замыслу Он позволял страданиям произойти, но как Он наказывал потом. Посмотри в историю, посмотри хотя бы 100 лет назад, и ты увидишь, как Бог это делает. Блажен совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род. Он надежен, Он всесилен, Он наказывает свое время, и Он стоит вовек, Он надежен. Это единственная точка или площадка, на которой можно стоять надежно. Душа, стой на этом. Блажен народ или блаженна душа, у которого Господь есть Бог. Племя, которое Он избрал в наследие себе. Это счастливые люди. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца их и вникает во все дела их. Бог вникает во все твои переживания. Он больше, чем кто-либо, сопереживает тому, что переживаешь ты. Не спасется царств множеством воинства. Исполина не защитит великая сила, силача. Ненадежен конь, танк, самолет, корабли для спасения. Это ненадежно. Не избавит великою силою своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Что бы ни было, какие бы ни ждали нас катаклизмы, какие бы проблемы нас ни ждали, вот наша опора для нашей души. Он пропитает, Он позаботится, Он утешит, Он даст душе свет, Он даст душе радость, которую отнимает, может быть, снаружи каким-то образом. Он защитит, Он укрепит, Он проведет через любые страдания. Душа наша уповает на Господа. Она посмотрела на все это, она задумалась, она посмотрела на историю перед лицом Божьим, и вот она полагается на Господа. Эта душа чувствует, она растворила верою эту истину, она видит уже Господа, и Он говорит: Он помощь наша и защита наша. Кто против Бога? Кто, какой щенок может тявкать? Какое государство может что-то говорить? Какие злые люди могут что-то восставать против Бога? Бог моя защита. Бог моя крепость. В мире нет такой силы. Весь мир может собраться. И он не повредит душе моей. И он ничего не сможет сделать, что Бог не позволит ему сделать. Бог скажет нет, и он ни миллиметра не перейдет эту черту. И поэтому я успокаиваюсь. Бог в Псалме 22 написано, накрывает мне пир. Вот бежит армия, они атакуют меня, но я спокойно пиршествую и трапезничаю, и смотрю, как эта армия бежит, и она будет разбита о невидимую Божью стену. Я вижу эту стену, я успокаиваюсь. И поэтому о нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповали на Тебя. И еще один Псалом 61. Можете 56 еще посмотреть. Я собственно, читал намного больше, чем я нуждался. Мне недостаточно было бы этих псалмов. Мне нужно было читать, мне нужно было... Я обычно ставлю музыку, молюсь, читаю. Часто читаю вслух. Включаю громко музыку и вслух провозглашаю просто эти истины. Со слезами на глазах, с улыбкой на лице, с радостью. Я просто укрепляю душу свою. И когда проповедую, проповедую себе сейчас, своей душе. Как минимум я изменяюсь, когда я проповедую. Это то, что нам нужно делать. Еще один псалом. Начальнику хора Идифумова, 61-й псалом, псалом Давида. «Только в Боге успокаивается душа моя». По-настоящему только в Боге успокаивается душа моя. Это правда не только для Давида, правда для всех нас. От Него спасение мое. Только Он твердыня моя, твердое основание мое, спасение мое, убежище мое. Как толстые каменные стены города, убежище, и никто не может преодолеть их. Отсюда вывод, или отсюда реальность. Не поколеблюсь боли, не споткнусь, не буду шататься, не упаду. Душа моя будет иметь крепость в нем. Хочу подчеркнуть, речь не идет о фанатичной крепости. Речь не идет о твердости души, такой, знаете, религиозной, нереальной, когда человек просто как пионер всегда готов давать правильные ответы, и это не есть часть его души. Речь идет о том, что человек переживает реальность, но так или иначе он укрепляет душу свою Богом, и он не разрушается. Он, может быть, поколебался, но тут же укрепляется Богом, он знает, куда ему идти. «Доколе вы будете налегать на человека? Вы будете низринуты. Все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся, которая стоит очень надежно. Она немножко наклонилась, но она стоит веками. И в какой-то один момент маленький удар маленького камушка с той стороны приводит к тому, что вся стена обрушивается. Она не произвела впечатления, что она рухнет. Она произвела впечатление, что она строится и дальше, и у нее все хорошо. Она стоит веками, и это самая главная сила на земле. Но нет, вы будете низринуты. Вы разрушитесь, как наклонившаяся стена. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи. Устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя». Он проповедует своей душе. Он говорит, и тебе к Богу нужно. Успокаивай, не ищи нигде больше покоя. Успокаивайся в Боге. Ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, мое великолепие, мое сияние, мой успех, только в Боге. Крепость силы моей, моя сила будет успешно действовать, я буду эффективен, и упование мое в Боге. Народ! Надейтесь на Него во всякое время. Он не может останавливаться. Он увещевает свою душу, и потом он смотрит, он говорит, обращается ко всем. Народ Божий, надейтесь на Него во всякое время. Нет безвыходной ситуации. Надейтесь на Бога. Когда-то есть такая как притча, что у Соломона было кольцо, на котором была надпись «Все пройдет». И когда ему было очень трудно, он смотрел на это, он говорит, «Все пройдет, Бог все решит». Пройдет время, вы посмотрите назад, Он все решил. Мы прошли через это, Он не разрушил нас. А те, которые погибли, они с улыбкой на лице, с славословием Бога, умерли, как Стефан, и они во славе, и они не были разрушены. Но когда было очень тяжело, и Соломон смотрел, и он говорит, все пройдет, и его это никак не утешало. Ему было очень трудно. Было очень трудно поверить, что Бог это может решить. Он снимал свое кольцо и смотрел, что внутри у него написано. И внутри было написано, и это пройдет. И люди старшего возраста могут более спокойно реагировать на вещи, на которые молодые сложнее реагируют. Они прошли таких вещей много раз. И они более спокойно, если они в вере особенно, они могут сказать, не переживай, все пройдет. Бог проведет нас через это. Мы не разрушимся. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Не закрывайтесь, не изливайте свое сердце просто в интернете, друг с другом. Прежде всего изливайте сердце перед Богом. Бог нам прибежище. Сыны человеческие только суета, они пустые, они ненадежные. Они как стена наклонившаяся, одно небольшое иголочка туда коснется, и он рухнет. Сегодня он там великий султан, царь, президент какой-нибудь. Мы встретимся с ним. И мы увидим его падение, его позор, его уничижение. Каждый неправедник будет наказан. Это произойдет, они суета. Они поэтому и надымаются, надуваются и стараются еще больше и жестче действовать, чтобы самим себе подтверждать, нет, сила у нас, потому что они сами сомневаются, и это уходит. Они будут терять. Они суета. Сыны мужей – ложь. Если положишь их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейся на них, они подведут. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца, не надейтесь на него. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его. Итак, первая истина, мы в тяжелый период времени находимся. Второе, ситуация выходит за рамки нашего понимания. Третье, стойкость, утешение, надежду, уверенность можно искать в уповании на Бога. Четвертое и пятое, я уже завершаю. Четвертое, с Богом мы можем победоносно пережить любые обстоятельства. Нет таких обстоятельств, я уже об этом говорил, просто давайте прочитаем текст. Я упоминал этот текст в прошлый раз, сегодня мы прочитаем книгу пророка Аввакума. Очень интересно, имя Аввакум переводится как «объятие». Он бежал в объятия Бога, с одной стороны. С другой стороны, тем, что он пишет, он обнимает душу каждого из нас. Пусть Бог благословит нас быть Аввакумами друг для друга в этот период. Обнимать, поддерживать, утешать. Не говорить легковесных, поверхных слов, где нужно молчать 7 дней, сидеть и молчать, и плакать рядом. И не говорить вещей, которые просто пролетают выше головы, в одно ухо влетают, в другое вылетают, потому что они неуместны, неточны, без понимания души человека. И вот в конце этой книги, вся книга подобна книге Иова, кстати говоря. Он задает Богу вопрос, он не понимает, почему, что происходит. Он ужасается тому, что происходит. И вот он, 3 глава, 16 стиха, последние эти 4 стиха, он говорит, я услышал, и там он описывает, как Бог наказывает, что он делает. Он говорит, я услышал, и вострепетала внутренность моя. Не помню, может быть, я упоминал этот текст или разъяснял в тот раз, я забыл, извините. При вести о сём задрожали губы мои. То есть, боль проникла в кости мои. Он потрясен, и колеблется место подо мной. А я должен быть спокоен в день бедствия. Это потрясающий пример живого христианина. Он не пластмассовый, он не всегда готов, он реальный. Он говорит, я-то должен быть спокойным, а у меня вот какое потрясение внутри. Но мы видим, как он борется, он задает Богу вопрос, он приводит свою душу к Богу и завершает победоносным утверждением своей надежды на Бога. Живой человек, живой реальный, не религиозник, не фарисей, который боится открыть свое сердце. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. А я должен быть спокоен, когда на народ мой придет грабитель его. Это наша ситуация. На народ наш приходит грабитель, и Аввакум говорит, мы должны быть спокойны. Но не получается у него. Очень сильно не получается. Дрожат губы, шатаются ноги, кость в костях буквально боль. Вся внутренность трясется от напряжения. И потом он утверждает душу свою. Он говорит, мы все пройдем с Богом. Он говорит, хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах. Смотрите, подобно тому, что пережил Иов. Но и тогда я буду радоваться о Господе. В нем все есть, Христа достаточно. заберите у меня все, что есть. Христа мне достаточно, только бы Христос дал мне своей благодатью действительно душу свою к Нему приводить и насыщаться им, и действительно как-то опираться на Него, только бы Он помог, я сам не могу. Но Он заботится, Он служит, Он пастырь, Он найдет меня как овцу, израненную, побитую, потерявшуюся, опьянелую, свернувшуюся куда-то не в ту сторону, увлекшуюся чем-то не тем. Он найдет меня, Он пастырь добрый, и Он возьмет меня на руки свои, и я утешусь им. Его достаточно для меня. Поэтому пусть все рушится. Я буду радоваться о Господе, даже если все рушится. Пусть бы не рушилось. Никто не хочет этого. Ну и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя. И вот он дальше утверждает, мы все пройдем. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. И он говорит, это начальнику хора, народ Божий должен это петь. Он поднимет, и Он проведет, и возведет на высоты. Он с нами, Он нас не оставляет, Он ведет нас. Поэтому пусть Бог утешит наши сердца. Пусть мы будем утешением друг для друга и поддержкой. И последнее, пятое. Будьте мудры в этот период потрясений. И несколько, 9 советов. Первое, помните, что вы находитесь в эпицентре духовной войны. Не мирное время в духовном свете. И не мирное время для нашей души. Для нашей духовной жизни это далеко не мирное время. Это одно из ожесточеннейших моментов или атак, которые обрушиваются на наши души и на души наших ближних. Помните об этом. Ефесянам 6 глава учит, какое нужно взять все оружие, чтобы укрепляться, чтобы утверждаться в Боге и противостоять. Второй совет. Не живите с обычной нагрузкой и в обычном расписании. Не стоит нести все эти тяготы, потому что сейчас непростое время. В обычном расписании, я говорил уже еще раз, просто повторяю, наше тело, наша душа, наш дух не выдерживают просто, поэтому нам нужно потратить больше времени на то, чтобы укреплять наш дух, укреплять свою душу или эмоциональную нашу вот составляющую и укреплять свое тело физическое. Щадите его. Третий совет. Аккумулируйте или накапливайте силы для перенесения завтрашних потрясений. Вы можете прийти сегодня вечером, открыть информационный поток, впустить его в свое сознание, потерять последние силы, лечь спать, непонятно как поспать. А завтра потрясение нас ждет, а сил никаких уже нет. Завтра будет, может быть, сложнее, чем сегодня, поэтому будьте мудрыми, аккумулируйте силы. Четвертое. Наполняйте свое сердце больше истиной. Больше вглядывайтесь в Бога, нежели наполняйте свое сердце новостями и подробностями и обсуждениями этого. Пятое. Больше молитесь. Приводите в молитве свою душу к Богу. Больше в своих семьях молитесь. Любой повод используйте для того, чтобы стать на колени перед Богом. Помолчать перед Богом, если вы не знаете, о чем молиться. Объединитесь с кем-то из христиан, или если ваша семья во Христе, объединитесь, спойте несколько песен Богу. Спойте сами Богу, утверждайте свои души. Шестое. Будьте милосердны, прощайте, вмещайте немощи других христиан, даже грехи других людей. Людям тяжело, это выходит за рамки понимания. Они делают вещи неразумные и греховные, проявляет свои слабости, вмещайте их. Не ввязывайтесь в споры, в месть, в доказательства, в обидчивость, не требуйте. Седьмое. Заботьтесь о своих семьях, особенно мужья. Заботьтесь о своих семьях. Заботьтесь о своих родителях, которые некому о них позаботиться. Восьмое. Будьте скоры на слушание, медленны на слова и медленны на гнев. Больше выслушивайте людей, меньше говорите, и уж тем более меньше гневайтесь на то, что они говорят. И девятое. Помните, что христиане призваны мирно решать вопросы. Писание не призывает нас сейчас пойти купить ружье и пойти в Крым или еще куда-то застрелить какого-нибудь солдата. Тонкий вопрос, я знаю, христианское сообщество запуталось это, на эту тему, это достойно отдельного изучения, изучите. Ну, просто помните, будьте мирными. Пусть Бог сохранит всех нас.